Книга четвертая. Дом радости. Глава первая. Возвращение в Грозовой перевал. Думаю, теперь вам станет понятно, почему я, Уильям Локвуд, арендатор дома под названием «Гнездо Дрозда», разбил свое повествование на четыре части. Мне было нелегко писать эту книгу, потому что я познакомился с ее героями не в самом начале событий, а скорее в середине. Я впервые приехал в Йоркшир по прошествии уже долгого времени после смерти многих участников этой истории. Я никогда не знал и даже не видел старшей Катерины, но я смог явственно представить ее себе по описанию Эллен Дин. Эта женщина обладает удивительным даром слова, и благодаря ей все обитатели йоркширских пустошей ожили, стали двигаться, чувствовать, разговаривать перед моими глазами. Но я своими глазами видел дочь Катерины Эрншоу и общался с ней. Да, я разговаривал с Хитклиффом. Не забудьте, и кроме того, да, я сидел за столом с Харритоном Эрншоу во время моего визита в Грозовой перевал. Да, я был в этом старом сером доме, который мрачным призраком маячит в этой истории от начала до конца. Да, я видел их всех своими глазами в доме, который я назвал «Домом ненависти». А как же оканчивается эта повесть? Можно ли что-нибудь добавить к ней? Да, можно. И конец, как ни странно, будет счастливый. Позвольте вам его рассказать. Вы, наверное, не забыли, что я приехал в Йоркшир зимой 1801 года. Я намеревался прожить в гнезде Дрозда по меньшей мере 2 года, но еще зима не кончилась, как меня вызвали в Лондон по важному делу. Я пробыл там до сентября следующего, 1802 года, а в сентябре совершенно случайно меня один мой друг с севера пригласил провести у него охотничий сезон. По пути к другу я остановился в придорожном трактире. Конюх как раз собирался отнести ведро воды моей лошади, как вдруг мимо проехала телега.
«Они едут в Джиммерстоун», — заметил конюх между делом. «Они всегда на 3 недели запаздывают с уборкой урожая».
Я вздрогнул. «Джиммертон?» — воскликнул я. «А это далеко отсюда?»
«Около 4 миль по холмистой местности», — ответил он.
Меня вдруг резко потянуло заехать в гнездо Дрозда, благо я все еще был арендатором этого дома. Я подумал, что даже лучше будет, если я переночую под моей собственной крышей, а не в гостинице. Доехав до гнезда Дрозда, я постучал в дверь. Ответа не последовало, и я решил объехать дом и подойти с заднего крыльца. На веранде сидела женщина, которую я никогда раньше не видел. «Дома ли миссис Дин?» — спросил я.
«Нет», — ответила женщина. «Она теперь живет в Грозовом перевале, а здесь я экономка».
«А я хозяин дома, мистер Локвуд. Я собираюсь здесь переночевать».
Она уставилась на меня, открыв рот.
«Никак не ожидал, что вы приедете, сэр», — забормотала она. «Придется приготовить вам комнату». Она устремилась в дом, и я вошел вслед за ней. Так как ей нужно было время на то, чтобы приготовить мне обед, я сказал ей, что пойду пока прогуляюсь. Я решил сходить в Грозовой перевал, чтобы повидать Эллен Дин. Когда я отправился в путь, уже наступили сумерки, а когда я дошел до пустынного погоста, где покоилась Катерина Эрншоу, в небе уже стояла луна. И тут, у самой церкви, мне повстречался маленький мальчик. Он стоял у дороги и горько-горько плакал. С ним была овца и 2 ягненка.
«Почему ты плачешь, мальчик?» — спросил я.
«Там впереди этот Хитклифф. И с ним женщина. Я боюсь проходить мимо них», — ответил мне мальчик. Я огляделся вокруг, но ничего не увидал. Я не мог толком понять, чего так боится мальчик, но ни он, ни овцы с места не трогались. Я пожал плечами и посоветовал мальчику пойти другой дорогой по низине, а сам пошел дальше. Когда я подошел к Грозовому перевалу, все окрестности были ярко озарены лунным светом. В небе стояла огромная полная луна, и все было прекрасно видно вокруг.
Мне не пришлось ни перелезать через ворота, ни даже стучать, а когда я вошел в сад, мне в голову ударил аромат цветов. Все двери и окна были распахнуты. Подойдя ближе, я услыхал голоса двух людей. «Напротив», — говорил нежный голосок, похожий на звон колокольчика, — «вот как надо это произносить, я больше не буду подсказывать тебе. Запомни, а не то я оттаскаю тебя за волосы». «Напротив», — отвечал другой, более низкий голос, — «а теперь поцелуй меня за то, что я так хорошо запомнил». Я подошел к открытому окну и заглянул. Красивый, опрятный, хорошо одетый молодой человек сидел за столом, а перед ним лежала книга. А рядом с ним, положив руку ему на плечо, стояла юная Катерина. Лицо ее стало мягче по сравнению с тем, каким я его запомнил, и теперь казалось еще красивее. Я понял, что она учит его читать и что они влюблены друг в друга. Посмотрев на них, я прокрался к двери, ведущей в кухню. Эллен Дин сидела перед входом на кухню, освещенной лунным светом. Она сразу узнала меня и вскочила на ноги. «Мистер Локвуд, почему вы не дали мне знать, что вы приедете?» «Я и сам этого не знал», — ответил я. «Как вы поживаете? И как получилось, что вы находитесь здесь?» «Зилли пришлось уйти, и мистер Хитклифф захотел, чтобы я перешла сюда, вскоре после вашего отъезда в Лондон. Я хотел бы поговорить с вашим господином по поводу аренды гнезда Дрозда», — сказал я. «Ой, не беспокойтесь, вы можете уладить это со мной. Я теперь часто выступаю от имени миссис Хитклифф». Я вытаращил на нее глаза. Она поднесла руку к губам и воскликнула. «Ой, вы же не слышали о смерти Хитклиффа?» У меня открылся рот. Я вспомнил мальчика около церкви, который сказал, что видел Хитклиффа с женщиной, которые гуляли в сумерках. «Хитклифф умер?» — воскликнул я. «Давно ли?» «Через 3 месяца после...» «Ну, вы сядьте, и я вам все расскажу. Вы не голодны?» «Я ничего не хочу», — ответил я. «Я заказал ужин дома. Я и помыслить не мог, что он умер. Расскажите мне об этом!» Тогда она села и рассказала мне конец истории Хитклиффа. Как она выразилась, он странно кончил. Глава 2. Знаки перемен. Эллен очень обрадовалась, когда Хитклифф попросил ее вернуться в Грозовой перевал. Обрадовалась лишь от того, что она снова увидит Катерину. Но, как обнаружила Эллен, Кэти сильно переменилась. Ее постоянно что-то раздражало, и казалось, что она не находила себе места. Ей запрещено было выходить за пределы сада, и ее очень бесило то, что ее держали в заперти. В то время она не ладила с Харитоном и как будто не замечала его, но Эллен порой задумывалась, не напускное ли это презрение. Мистер Хитклифф все больше и больше мрачнел. В начале марта, когда он был один в полях, у него взорвалось ружье, и осколок поранил его руку. Пока добрался до дома, он потерял очень много крови, и из-за этой раны несколько дней не выходил из дому. В пасхальный понедельник Джозеф пошел на Джиммертонскую ярмарку продавать скот. Харитон, как обычно, сидел в углу у камина, а Кэти убивала время, рисуя на оконных стеклах. Так они сидели долго, но, наконец, Кэти заговорила с Харитоном. «Харитон», — услышала Эллен слова Кэти. «Я поняла, что теперь ты мне даже нравишься».
«Убирайся к черту!» — взревел в ответ Харитон. «И оставь меня в покое, ты надо мной смеешься, ты всегда смеешься надо мной».
«Нет, я не смеюсь», — мягко сказала Кэти. «Больше не смеюсь. Ты же знаешь, ты мой двоюродный брат, мы должны дружить».
«Я не хочу с тобой иметь ничего общего», — ответил он.
Тут Эллен решила вмешаться в их разговор. «Вы должны дружить с вашей двоюродной сестрой, мистер Харитон», — крикнула она из кухни. «Вы станете другим человеком, если будете с ней дружить».
«Дружить», — прокричал он в ответ. Вы же знаете, как Хитклифф взбесился из-за того, что я заступался за нее. Она только и делает, что насмехается надо мной».
«Прости меня, Харитон», — тихо произнесла Кэти, — «я теперь очень сожалею об этом». Тут Эллен заглянула в комнату и увидела, что Кэти протянула Харитону руку. Харитон нахмурился, но Кэти подошла к нему вплотную и поцеловала его в щеку. А когда Эллен заглянула еще через час, они сидели рядышком, и Кэти учила Харитона читать. Вечером, когда Кэти пошла к себе в комнату, Эллен услышала, как она напевает. На следующий день в доме произошла стычка, дело было так. Все в доме обычно обедали вместе с мистером Хитклиффом, в том числе и Эллен. Кэти обычно сидела рядом с ней, но в тот день она села рядом с Харитоном. Через миг вошел Хитклифф, и они молча начали есть. Харитон не решался заговорить с Кэти, он едва осмеливался на нее смотреть, а она начала дразнить его, толкать под локоть и строить ему гримасы. В конце концов, они не выдержали и рассмеялись. Хитклифф приводил свой взгляд с одного на другую. Кэти с вызовом посмотрела ему в глаза.
«Значит, я так-таки и не сломил тебя», — сказал он. «А я-то думал, я отучил тебя смеяться». «Это я виноват», — смело, но спокойно произнес Харитон. Хитклифф взглянул на него. «Что ты сказал?»
Харитон опустил глаза в тарелку и ничего не ответил. А потом, когда обед уже подходил к концу, в гостиную ворвался Джозеф. Лицо его было красным от злости.
«Выдайте мне мое жалование, и я ухожу», — прогремел он. «Я больше не буду терпеть ее выходок. Она совсем как ее мать. Она околдовала нашего паренька, право слово, обворожила его своими глазками, заболтала его. Он забыл все, что я для него сделал, и повыдергал в саду мои смородиновые кусты».
Пока он это говорил, он сверлил Харитона таким взглядом, будто хотел сразить его на повал.
«Этот старый дурень напился?» — спросил Хитклифф. «Харитон, это тебя он обвиняет?»
Харитон с трудом проговорил.
«Я выдернул 2 или 3 куста, но я посажу их снова». «А зачем ты выдернул их?» — спросил Хитклифф.
«Я попросила его об этом», — дерзко произнесла Кэти. «Мы собираемся посадить на этом месте цветы».
«А кто позволил тебе прикасаться здесь хоть к чему-то?» — вопросил Хитклифф. «И кто приказал тебе слушаться ее?» — добавил он, повернувшись к Харитону.
«Вы жалеете для меня несколько ярдов земли, а сами отобрали мой дом!» — крикнула Кэти.
«Молчать!» — рявкнул Хитклифф.
«А еще вы отобрали землю и деньги у Харитона!» — бесстрашно продолжала Кэти. «Так вот, мы с ним теперь друзья. Если вы ударите меня, Харитон ударит вас, и тогда...»
Она не смогла продолжать. Хитклифф вскочил с места и схватил ее за волосы. Харитон подскочил к ним, пытаясь защитить Кэти. «Не смейте трогать ее!» — закричал он.
Черные глаза Хитклифа бешено засверкали. Казалось, он сейчас разорвет Кэти на куски, но тут случилось то, чего никто не мог ожидать. Его руки ослабили хватку. Его рука соскользнула с головы Кэти на ее плечо, и он пристально посмотрел на ее лицо. Вдруг он задрожал и приложил руку к глазам.
«Оставьте меня», — прохрипел он, — «оставьте меня все!»
Мгновение все недоуменно смотрели на него, затем Эллен встала и увела Кэти из комнаты. За ними следом вышел Харитон. Все время до ужина Кэти занималась с ним чтением на кухне. Когда наступили сумерки, Эллен вошла в комнату Хитклифа. Он сидел с книгой в руке, но Эллен видела, что он не читает. Он велел ей сесть. На его темном лице, освещенном каминным огнем, было написано, что его терзают тяжкие размышления.
«Эллен», — произнес он, — «во мне что-то меняется, мне больше не интересна жизнь. Мне больше нет дела до Харитона и девчонки, я потерял способность ненавидеть.
Они меня больше не волнуют.
«Что вы хотите сказать?» — спросила Эллен. «Вы больны?»
«Нет», — сказал он, — «я не болен».
«Вы боитесь смерти?»
«Боюсь». Он тяжело засмеялся. «Нет, Эллен, я мечтаю о ней, я уже так давно ее жажду. Я напоминаю себе дышать, напоминаю сердцу биться. Боже, как бы я хотел, чтобы это поскорее закончилось. Я хочу быть с нею».
Он замолчал. Казалось, он забыл о присутствии Эллен. Она вышла, а через какое-то время услышала, что он ходит взад-вперед по комнате и что-то бормочет себе под нос. Эллен так хорошо знала этого человека, что вполне могла поверить, что его грехи превратили его жизнь в ад. «Чем же все это кончится?» — недоумевала она.
Глава третья. Конец Хитклифа. Однажды ночью, когда все уже легли спать, Эллен вдруг услыхала, что Хитклиф вышел из дома. В ту ночь он так и не вернулся, и на утро его все еще не было. Стоял апрель, и на дворе было тепло и солнечно. После завтрака в тот день Кэти пошла в сад, чтобы набрать корней первоцвета. Вдруг она вбежала в дом и сказала, что Хитклиф возвращается. Казалось, что она была чем-то крайне удивлена.
«Он заговорил со мной», — сказала она Эллен. «Говорил дружелюбно и, можно сказать, весь сиял. Он был очень возбужден и чему-то очень рад».
Через мгновение Хитклиф появился в дверях.
«Вы будете завтракать?» — спросила Эллен.
Он покачал головой. «Я не голоден».
Когда он проходил мимо Эллен, направляясь в дом, она заметила, что он очень часто дышит.
«Скажите Харитону и девчонке, чтобы не попадались мне на глаза», — сказал он. «Я хочу побыть один, и вы тоже не входите ко мне. Вы не увидите ничего страшного, если не будете подглядывать».
Он ушел в дальнюю комнату и закрыл за собой дверь. Эллен терялась в догадках. В 20:00 она зашла к нему со свечой в руке. Он сидел у открытого окна, облокотившись на подоконник, и смотрел в темноту. Казалось, он не заметил, как она вошла. «Я закрою окно?» — спросила она, чтобы привлечь его внимание. Он обернулся, и лицо его вдруг осветилось. Вид его черных глаз, его странная улыбка и мертвенная бледность заставили Эллен содрогнуться всем телом. На миг ей показалось, что это не Хитклиф, а сам дьявол.
«Хорошо, закройте окно», — произнес он. «Я пойду в свою комнату, я не захочу есть до утра».
Она услышала, как он поднимается по лестнице, но он не пошел в свою обычную комнату. Он зашел в ту, которая была комнатой Катерины, той первой Кэти, когда та была девочкой. Всю ночь до самого рассвета шел проливной дождь. Когда Эллен вышла на утреннюю прогулку вокруг дома, она увидела, что окно комнаты, в которой закрылся Хитклиф, распахнуто, створки колышутся на ветру, а косой дождь хлещет прямо в комнату. Эллен пошла туда, открыла дверь другим ключом и заглянула. Хитклиф лежал на кровати под открытым окном. Глаза их встретились. Так свиреп и пронзителен был его взгляд, что она вздрогнула. Он совсем не казался мертвым, но по его лицу хлестал дождь, с постели капала вода, а он совсем не шевелился. Одна рука его лежала на подоконнике, и хлопающая решетка содрала кожу, но кровь не сочилась из раны. Эллен дотронулась до его руки. Сомнений не оставалось, он был мертв. Она закрыла окно, зачесала назад его длинные черные волосы и попыталась закрыть ему глаза. Они не закрывались. Казалось, они смеются над ее стараниями.
Его белозубый рот был полуоткрыт и тоже смеялся. В испуге она позвала Джозефа.
«Черт унес его душу!» — воскликнул Джозеф. «Эвана, гляди, как он, злодей, ухмыляется смерти!»
Эллен была поражена смертью Хитклифа, а когда сказали Харитону, он искренне разрыдался. Доктор затруднялся назвать причину смерти. Казалось, что смерть наступила безо всякой причины. Его похоронили, согласно его желанию, рядом с могилой первой Катерины. Прошло совсем немного времени, как местные жители стали клясться всем святым, что видели Хитклифа. Некоторые видели его около церкви, или в полях, или даже в грозовом перевале. Джозеф, например, божился, что каждую дождливую ночь в той комнате, где умер Хитклиф, два человека стоят у окна. Эллен мало придавала значения этим слухам. «Это лишь плод воображения», — думала она. Но все же она старалась не выходить из дома после наступления темноты и не могла дождаться, когда Кэти и Харитон поженятся, и они все переберутся в гнездо дрозда. Иногда, погожим днем, она ходила к церкви и возлагала цветы на три могилы на склоне у края кладбища. Надгробный камень, что посередине, уже посерел и наполовину ушел в землю. Камень Эдгара Линтона у подножия порос мхом и травой. Камень Хитклифа пока был чист. Эллен не спешила уходить с кладбища. Под безмятежным небосводом она стояла около этих трех могил, смотрела на мотыльков, кружащихся над вереском и над цветками колокольчика, слушала, как тихо шуршит в траве ветер, и недоумевала, как можно даже подумать, что в этой мирной земле лежит кто-то, кто по временам встает и блуждает, не находя покоя.